Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь» и, как всегда, в нашей студии отец Александр Рыков и Светлана Георгиевна Шабас. Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Здравствуйте, батюшка, благословите!
Господи, милость это пребудет со всеми нами!
Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что в прошлую нашу передачу наши уважаемые ведущие поставили нас перед зеркалом. И вот сегодня Светлана Георгиевна предлагает нам продолжить вот это вот самоисследование, скажем так, и уже говорить в этот раз не об ответственности нашей родительской, скажем так, да, а посмотреть в глубину себя, что же мы из себя представляем и как мы отвечаем за свою жизнь.
Да, действительно, я предложила эту тему, исходя из многочисленных запросов людей, которые ко мне приходят на консультирование. И смысл этих запросов заключается в том, что люди живут, и вдруг в какой-то конкретный момент понимают, что всю эта жизнь, которая у них была, она была заполнена другими людьми, женами, детьми, мужьями, там, родственниками. И оказывается, что им это не нужно. И, например, там женщина развелась, и в результате жизни нет, все, потерянность у нее, потому что она говорит, как это так, я вот всю жизнь ему посвятила, я вокруг была, а теперь вот я не знаю, чем заняться, за что хвататься, куда бежать. Или выросшие дети, тоже недавно из консультирования, когда женщина говорит, вот оказывается, сейчас дети выросли, они от меня уходят, а я всю жизнь им посвятила, для себя ничего не сделала, я плохо выгляжу, у меня там нет того сего, в жизни не было, я потратила свою жизнь впустую, это говорит женщина, вырастившая двух детей. И идея очень часто, как раз такая и бывает, что люди, приходя, это я не вопрос детско-родительских отношений, а на индивидуальное консультирование, они говорят, что вот другим я что-то делал, или вот другие на меня влияют, или человек говорит, вот я прихожу на работу, а там начальник злой, плохой, который потратил мне нервы, у меня вот уже от него язва и так далее. То есть смысл заключается в том, что получается, что человек заполняет свою жизнь другими людьми, но от этого страшно страдает. И казалось бы, что мы не можем же жить в одиночестве, и как вообще можно вот эти вопросы по-другому рассмотреть? Но дело в том, что мы же знаем огромную массу других людей, которые также живут ради детей, ради мужей, которые живут и ходят на работу, но не формируют вот этого представления о том, что потраченное время впустую или что моя жизнь заполнена другими. И вот это понимание, что есть другие люди, которые точно так же живут, но по-другому к этому относятся, оно приводит к нас необходимости анализа. Почему же так получается, что вроде бы человек был хорошей матерью или хорошей женой и делал все как положено, а в результате к какому-то определенному периоду впадает в состояние краха, что вот из него все соки высосали другие люди, что вот он всем посвятил, а вот теперь он оказался ни с чем. И здесь очень хорошо надо понимать вот что. Человек, являясь личностью, он не является таким единым однородным целым. Он состоит, то, что сейчас в психологии называется, из нескольких субличностей. Ну, чтобы привести пример, вот поставим мы одного какого-то человека, и рядом с ним поставим многих других людей. Кому-то он понравится, кому-то нет. Кто-то в него влюбится, кто-то будет ненавидеть. То есть вопрос стоит в том, что мы в каждом человеке видим свое и свою часть его. И иногда ведь бывает так в жизни, когда люди говорят, ты что, зачем ты за него замуж вышла, он такой сякой, он вот это. То есть люди видят в человеке одно, а другой человек видит совершенно другое. И он знает, за что человека можно полюбить, а другие этого не видят. То есть вот эта вот идея о том, что в нас много чего, из чего мы состоим, и к одним людям мы как бы одной стороной поворачиваемся, к другим другой, она должна быть понятна. Но наши вот эти субличности, они не существуют сами по себе отдельно. Дело в том, что если сложить их все вместе, то окажется, что единое целое больше, чем вот эта сумма вот этих отдельных субличностей, потому что каждая часть нашего «я», оно взаимодействует друг с другом, создавая как бы вот эту вот уже непосредственно нашу личность, которую мы несем в мир. И понимание этого очень важно для чего? Если во мне есть много чего, а я заполняю это много чего какими-то другими людьми или действиями, событиями, это действительно означает, что во мне не остается места. То есть, если я испытываю какую-то страшно сильную эмоцию по поводу чего-то, да, по поводу развода, ведь у нас часто так бывает, женщина страшно переживает, что от нее ушел муж. Она нервничает, она перестает есть, перестает спать, она испытывает злобу или там агрессию, или чувство вины, или еще что-то. Настолько сильно, что у нее не хватает чувств на детей. И когда начинает говорить, ну как же так, дети заброшены, она говорит, да не могу я, сил у меня нет. То есть, понятно, да, в обычной жизни, когда у нас и сил, и эмоций, и воли, и всего остального строго определенное количество. И если мы что-то на что-то пускаем, то у нас уже больше внутри ничего не остается. Если мы, еще раз повторяю, на что-то очень сильно настроены, то просто для другого у нас места нет. И вот возникает вопрос, а почему же так? Ведь вроде бы ребенок рождается, родители его любят, посвящают ему жизнь, холят, лелеют, возятся. А в 40 лет говорят, нет, он мою жизнь заел, съел, и вообще, где я был раньше? И здесь возникает вопрос, что, наверное, в свое время, когда люди родили этого ребенка, они не думали о том, что кроме ребенка и кроме отношений должно у каждого быть что-то свое. Дело в том, что вот только что у нас в Челябинске в сентябре месяце прошел изумительный второй съезд психодиагностов Российской Федерации, на который самые разные вопросы обсуждали диагностики различных психических свойств, состояний человека. И очень мне понравилось высказывание из нашего сегодня известнейшего психолога господина Леонтьева, который последние годы занимается проблемой одиночества. Он исследовал несколько десятков тысяч человек, сделали огромное массированное исследование вместе с иностранцами. И он сказал такую вещь. Он говорит, вы посмотрите, сегодня огромной популярностью пользуются тренинги коммуникабельности, то есть тренинги общения. Люди идут, платят деньги психологам для того, чтобы их научили общаться. Почему такое происходит в массе? Потому что, получается, ну раз человек туда идет, значит, общаться он не может. А почему он хочет общаться? Потому что он не может быть один. А почему он не может быть один? Потому что он не знает, что с самим собой делать. И он сказал, что очень часто люди говорят об одиночестве, как об очень отрицательном и негативном состоянии. Но он говорит, внутри одиночества есть удивительное состояние, которое называется «уединение». И огромная масса великих событий, великих мыслей и вообще всего приходила человеку именно тогда, когда он находился в состоянии уединения, созерцания этого мира и нахождении в полной гармонии с самим собой. И поэтому очень часто получается, что те люди, которые стремятся взаимодействовать, накапливать там друзей, там пытаются участвовать максимально в жизни своих детей, это люди, которые что делают? Бегут от себя. Но, господа, давайте очень хорошо посмотрим на свою жизнь. Дело в том, что в каждый конкретный момент времени мы имеем только то, что мы хотим. Это психологический закон. Не может такого быть, что люди говорят, меня заставили, мной манипулировали. Господа, если вы узнаете психологические законы, то вы узнаете. Если вами манипулировали, это означает, что вы поддались на это манипулирование. Давайте возьмем концлагеря или какие-то тяжелые ситуации, войну. Когда один человек делал что-то, а другой пошел предавал, потому что он больше любил жизнь. А третий, мы знаем, например, знаменитый педагог Корчак, которого вместе с детьми в газовую камеру фашисты посадили, что он делал? А он в этот момент умирающим детям сказки рассказывал. То есть он не давал детям возможность понимания ужаса и умереть хотя бы в нормальном состоянии. Любая ситуация, какая бы она ни была, это ситуация, в которой мы сами делаем выбор, будем ли мы находиться в ней или нет. И мне бы очень хотелось привести пример из практики моей работы в университете. У меня есть цикл лекций, на котором я знакомлю студентов с таким понятием, как нахождение человека в структуре собственной жизни. И привожу такой пример. Ну вот я говорю, вот сидящие в аудитории девочки-студентки. Какова средняя продолжительность жизни в России? 76 лет. Сколько вам? 20. Значит, по сути дела, сколько вам осталось? 56. Шок! Я говорю, подождите, что такое 56? Это 56 дней рождения, это 56 подарков на 8 марта. То есть, если вам в этом году на 8 марта ничего не подарили, значит, вам осталось 55. Сидят мальчики. Какая средняя продолжительность жизни у мужчин сегодня? 58 лет в России. Вам по 20. Значит, вам осталось 38. 38 подарков на 23 февраля. То есть, если вам один подарок не подарили, уже 37. Вы понимаете, вот самые такие простые вещи вызывают шок просто у студентов, которые кричат, это неправда, что вы нам такое говорите. Почему? По каким-то причинам мы никак не можем понять, что каждый день тикают часы, что жизнь проходит, И от того, чем я ее заполню, что будет внутри меня, и будет зависеть, чего я там через 40 лет узнаю о себе и чего я делал. То есть, если в каждый конкретный момент я делаю то, что я не хочу, или то, что я ненавижу, или то, что мне не нравится, это означает, что у меня не будет такого момента, когда я могу назад все это вернуть. Правда, последний раз, вот буквально неделю назад, нашелся один молодой человек, студент, который после моих слов закричал девочкам: «Так, а теперь все несите на 23-е мне по два подарка». Да, можно и так понимать, как бы эту жизнь, что действительно, если она ограничена и конечна, то наполнить ее так, чтобы было всего в два раза больше. Какая здесь идея? Идея заключается в том, что надо жить не другими, не для других, а жить внутри себя гармонично, впуская в себя всех этих людей. Если я знаю, что ребенок моя часть, и если я знаю, что это часть меня, и взаимодействую с ним как с частью себя, конечно, я буду относиться к нему так. Если я сам внутри пустой, у меня ничего нет, я заполнил все это другими людьми, и они в конце концов отравили меня своей жизнью, потому что все силы кончаются, я буду ненавидеть их. Но, господа, не люди виноваты в этом. Не муж, который уходит в разводе, не жена, которая бросает мужа, не дети, которые вырастают, а мы, потому что в свое время мы почему-то решили, что как только мы этих людей впустим в себя, они должны нам по гроб жизни быть благодарны за это и потом когда-то продолжать заполнять нашу жизнь. Дети уходят, жизнь изменяется, с работы рано или поздно нас выгоняют. Мы сейчас видим особенно. Что надо понимать? В каждый конкретный момент я должен жить так, чтобы моя жизнь была наполнена. Так, чтобы я понимал, что то, что я имею сегодня, это и есть моя жизнь. Недавно у меня была женщина, которая говорила: «Помогите мне справиться, у меня представление о том, что я живу в искаженной реальности». И когда мы с ней разобрали о том, что ее мать, которая больна, которая и тратит ей нервы, дети, которые не слишком успешны, которые тратят ей нервы, муж, который очень плохо все наделал и в конце концов умер, то есть она осталась одна, это и есть ее реальность. Но все эти годы она жила внутри своей жизни, думая о том, что эта жизнь неправильная, плохая, а вот надо бы жить по-другому, понимаете? То есть человек, проживя 45 лет, действительно жил в искаженной реальности, потому что он имел это, он впустил это в жизнь, и это и есть его жизнь. Нельзя жить сегодня, имея что-то, думая о том, что это неправильно. Есть одно золотое правило психологии. Если делаешь, то делай. Не хочешь делать, не делай. Это очень простое золотое правило. И если ты делаешь что-то, если ты впускаешь других людей или другую работу или что-то, ты должен понимать, что в данный конкретный момент ты и хочешь этого, а никто другой не пришел и не заставил тебя делать это. И второе, что если ты не хочешь и по каким-то причинам не согласен, то твоя жизнь в твоих руках. Если ты толстый и безобразный, не потому, что у нас кладут в продукты генетически модифицированные какие-то там основания, как люди говорят, а потому что ты ешь всякую каку, потому что ты не следишь за собой, не делаешь зарядку и не выполняешь самых элементарных правил. И поэтому, господа, мне бы очень хотелось, чтобы мы очень глубоко понимали, что мы отвечаем за свою жизнь, мы отвечаем за то, что в ней есть. И если в ней есть люди, которые нас окружают, какие бы они ни были, мы должны быть благодарны тому, что они есть, потому что может наступить момент, когда их уже больше не будет.
Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна, батюшка, слово пастыря.
Продолжая тему одиночества, наверное, стоит упомянуть о том, что достаточно большое количество святых православных, они были людьми одинокими.
И стремящимися к одиночеству.
К одиночеству, да? В смысле таком социальном.
Что значит монашество, да?
Ну, конечно, это... как раз таки одиночество. Они были отшельниками, в общем-то, многие-многие десятки, сотни людей, которых мы даже не знаем. Вот, и при этом были ли они одинокими? Была ли одинока Мария Египетская в своей пустыне? Читая ее житие, сомневаешься в том, что она была одинока. Одинокий человек, наверное, так не живет. Вот уединение, о котором сказала Светлана Георгиевна, действительно, оно это и было. Именно, наверное, уединение подарило нам те мысли о духовном росте, те мысли, которые мы читаем в молитвах, доставшихся нам по наследству от этих великих отшельников прошлого. Мы произносим их слова и даже не задумываемся, в каком-то таком духовном порыве эти слова, устремленные от человека к Богу, они рождались. И если эти слова рождались, то об одиночестве, как о опустошении, в этом случае мы говорить не можем. Здесь как раз-таки одиночество как уединение. Уединение как обретение, созерцание, как сказала Светлана Георгиевна совершенно правильно, созерцание, то есть созерцание беспредметного быть не может. Созерцание определенного идеала, созерцание Бога, вот это вот созерцание, оно доступно человеку, который обладает определенными характеристиками. И не случайно Светлана Георгиевна описывает словами одного из психологов-диагностов состояние большого такого количества людей современности, наших современников и соотечественников. Люди пытаются бежать от себя, пытаются бежать от внутренней пустоты. Человек, который внезапно вот эту пустоту почувствовал, испугался ее, он стремится заполнить ее всем, чем не попадя. Святое место пусто не бывает. Душа наша, она требует вмещения. И если это вмещение не получается, то заполняем и алкоголем, и наркотиками, и нужными, ненужными связями. Там человек, вот самый, наверное, распространенный такой вот признак современности, там наши телефоны, там смартфоны, там всякие разные коммуникаторы. Человек звонит, человек общается, человек каждый день использует все это. Давайте вспомним время, там, 10-20, там, 30 лет назад, когда не было телефонов. Когда же стационарный телефон с проводами, он был редкостью. И как вот там-то жизнь-то происходила без этой интенсивности виртуального общения? Люди смотрели друг другу в глаза, разговаривали. Здесь даже образ общения был другой. Сейчас мы разговариваем, но раз даже не представляем, не понимаем человека, потому что мы не видим его. Не видим его глаза, мы даже не чувствуем эмоции, которые человек вставляет в свою речь. Вот. И иной раз разговариваем с человеком, мы продолжаем оставаться одинокими. Конечно, одиночество, с одной стороны, это и худо, когда человек действительно чувствует незаполненность своей души, пустоту своей души. С другой стороны, наверное, это в какой-то степени и призвание каждого человека. Ведь вот это растворение в другой личности, оно все-таки предполагает свое внутреннее содержание. Невозможно быть бессодержательным человеком и принести в дар себя. Есть такая песенка, я недавно слыхал, современная, там попса наша, нежность моя там не рассеяна, по 7 утрам там не развеяна, все остальное прочее. Если там человек действительно об этом думает, об этом поет и осознает, о чем речь-то идет, значит, человек внутреннее содержание свое имеет. И вот это внутреннее содержание, понимаете, это призвание человека определенное. Понимаете, вот для того, чтобы двое соединились, если мы имеем в виду супружескую пару, прилепит человек к жене своей, два будут в плоть едину. Плоть-то должна быть полноценной. И полноценность требуется и с одной стороны, и с другой стороны. Вот к чему это вся прелюдия? К тому, что иногда бывают действительно такие трагедии. Люди обращаются не только к психологам, а люди обращаются к священникам на исповеди. Иногда слышишь такие вот рассказы, видишь ситуации, в которых иногда чувствуешь бессилие помочь человеку. Женщина очень тяжело переживает развод, к примеру. Причем вот этот развод, она считает, явился причиной обострения отношений с родителями, обострения отношений с ребенком. Ребенок меня теперь вот не слушается, он меня ни во что не ставит. Я теперь несостоятельная, как женщина, раз муж у меня бросил. Вот и продолжается дальше разговор, в том смысле, я буду в подробностях его передавать, что искать, что мне теперь по жизни делать, такой вот бедный, такой вот несчастный, такой вот несостоятельный. Женщина, спрашиваю я, а вот вам приятно находиться в таком состоянии? Как же мне приятно находиться в таком состоянии, грустно отвечает женщина. Нужно тогда, наверное, сделать что, чтобы жизнь-то изменить. И говорим об этом конкретными словами. Про работу, про карьеру, про обучение, про какие-то там действительно имеющие место быть у нас курсы переподготовки, переквалификации. Зачем мне все это, говорит женщина, опять-таки это элегически и грустно. Ведь у меня жизнь-то закончилась, вот родители меня не любят, ребенок меня не уважает, муж меня бросил, кому я теперь нужна такая. Это получается, что женщина, может, даже не осознавая в глубине души этой ситуации, она просто любит себя жалеть. И вот в таком вот состоянии саможаления она себе, может быть, нравится. Какое-то такое вот эстетическое, может быть, у нее такое возникает образ эстетический. Я вот такая брошенная, я вот такая вот несчастная, я себя жалею, мне от этого хорошо. А для того, чтобы найти в себе силы, переломить себя, какое-то активное действие предпринять, изменить свой облик, изменить образ своего, своей жизни, вот на это не то, чтобы не хватает сил, на это нет желания. Эстетика не предполагает активного образа действия. Почему? Потому что была семья, вот казалось, я себе сама нравилась, растворяясь там в муже, в детях, там в родителях. А когда одного, всего лишь одного единственного не стало составляющего, внезапно получилось это. Ну, давайте вот ситуацию изменим. Допустим, муж не ушел, муж, допустим, там умер, погиб. Ну, бывают всякие разные ситуации. Что дальше? Нужно ли тебе теперь себя жалеть? возникает совершенно другая ситуация. Ну, ты не можешь сказать, что несостоятельна как женщина, тебя не бросили, несчастье произошло. Что дальше-то будет? Если человек в этой ситуации говорит, ну, нужно как-то бороться, нужно же как-то, получается, что человек свою несостоятельность, эту женскую, просто-напросто перечеркивает. Речь не в этом. Речь совершенно о другом идет. Вот. Девушка после смерти ребенка пережила острый конфликт с своим мужем. Муж, видно, так вот был воспитан, не смог простить своей жене, что она не досмотрела за ребенка, хотя ребенок был тяжело болен уже с самих родов, врожденная у него там была какая-то патология. И она привела ребенка к смерти в отсутствии, в больничном отделении и матери, и отца. Что дальше происходит, как вот в этом случае поступить? Очень тяжелый конфликт, очень тяжелая ситуация, но тем не менее девушка находит в себе силы найти работу, бороться за себя, бороться за свою состоятельность. Но возникает вопрос, зачем мне все это нужно? То есть ситуация другая. Человек пытается, что называется, работать руками и ногами, чтобы не утонуть, активно все это делает. Но возникает вопрос, жизнь моя пустая, без ребенка, без мужа. И здесь, конечно, можно сказать, что да, конечно, мы теряем ближних, это да, это большая травма душевная, все равно как потерять, не знаю, часть тела для человека, это также больно. Но если мы работаем, если мы заполняем, опять-таки чувствуем, что мы в одиночестве, но мы не в пустоте, мы в уединенности, это как раз путь тот, который может нам найти выход из такого положения. Третья ситуация, которая, ну, тоже недавно так у меня была по моей практике, возникает проблема какая? Молодая семья, пока были муж с женой, были одни взаимоотношения, появился ребенок. Естественно, ну, большинство, можно сказать, таких вот молодых мужчин, молодых мужей в наше время к этому не совсем готовы. Когда нужно любимую женщину делить с каким-то незнакомым там вот еще и ребенком, который непонятно реагирует на проявление жизни, с которым невозможно найти общий язык общения тому, кто сам вырос только с папой и с мамой, не было ни братьев, ни сестер. Что здесь вот делать? Как тут вот не потерять семью? И для каждого из нас я привел только, что называется, женские такие случаи, ну, есть и мужские случаи, там часто бывает 40-летний, что называется, такой кризис, когда внезапно дети вырастают, изменяется статус семьи, изменяется взаимоотношение там, с женой, изменяется взаимоотношение с детьми, которые обретают самостоятельность материальную. И внезапно человек задается вопросом, а для чего дальше моя жизнь будет? Вот я служил семье, вот я зарабатывал деньги, вот я там делал то, я стремился быть хорошим отцом, хорошим там мужем, хорошим семьянином, там примерным. Дальше, получается, от меня это не нужно. Как дальше строить мою жизнь? Бывают и в мужской жизни такие же вот ситуации, какие и в женской. Остался мужчина с двумя детьми. Батюшка, я хочу вот всю оставшуюся свою жизнь посвятить этим детям. Не вздумайте, отвечаю ему. И он удивляется, почему. Потому что все эти вот вопросы, которые я только перечислил, здесь наша передача, конечно, для того, чтобы их подробно рассмотреть, у нас времени будет недостаточно. Все эти вопросы, они касаются как раз-таки вот вопроса, который подняла Светлана Георгиевна, внутреннего нашего содержания, внутренней нашей какой-то независимости, внутренней нашей самостоятельности. Тогда, когда мы посвящаем всю свою жизнь детям, значит, нужно ожидать в конечном итоге чего? Что мы в свое время попадем в такую опасную ситуацию, когда своих детей захотим лишить самостоятельной жизни. Я всю свою жизнь тебе посвятил, ты должен жениться вот на той девушке. Или наоборот, я всю свою жизнь тебе посвятил, ты должна выйти вон за того юношу. Это жизнь детей. Это, наверное, тот порог, где мы не всегда можем по-родительски здесь вмешаться. И вот наша вот эта вот родительская диктатура, я посвятил тебе всю свою жизнь, ты теперь мне должен по гроб жизни. И на раз заставляет детей отбрасывать и нас, и наши убеждения, наши семейные устои. Только через период конфликтов, острых таких вот взаимоотношений, мы начинаем потихонечку приближаться тогда, когда обретаем себя, тогда, когда внутреннее наше содержание от пустоты все-таки приходит к какому-то обладанию. И чаще всего, конечно же, речь идет о духовности, речь идет о духовной общности. Но для того, чтобы была духовная общность, понимаете, общность, она предполагает, что каждый в общую копилку вносит что-то от себя. Для того, чтобы вот эту общность создавать, человек сам должен представлять из себя что-то. Если бы человек ничего из себя не представлял, Антоний, наверное, великий, не стал бы Антонием Великим в отшельничестве. Если бы Мария Египетская ничего из себя не представляла внутренне, она, наверное, бы даже и зова Божьего бы не услышала, то, чтобы там не преобразилась вот в этой пустынной жизни. Таких примеров можно привести много, но самый главный вопрос об ответственности каждого человека за свое внутреннее содержание. То, что мы служим нашим детям, это не означает, что мы должны опуститься до уровня добытчика пропитания, обмундирования, не должны опуститься до уровня домохозяйки. Каждая женщина должна сохранять образ женщины. Каждая женщина должна сохранять внутреннюю наполненность женского образа, какую-то и интеллектуальную, и культурную, и духовную. И то, что я вышла замуж и родила детей, это не значит, что уже все мои цели в этом свете, в этой жизни уже достигнуты. Если мужчина там достиг, там, скажем, я не знаю, должности, благополучия, там, машина, там, зарплата, все остальное прочее, посмотреть, там, к примеру, какой-нибудь там мэра какого-нибудь высокопоставленного, какого-нибудь крупного города убирает уже, допустим, в престарелом возрасте с поста этого самого мэра, что человек испытывает? Насколько вот он может сказать, я состоятелен или несостоятелен? В материальном, там, духовном или в каком-то смысле? Прежде всего, конечно, речь идет о том, что я из себя представляю внутренне. И самое главное, что вот этот вот вопрос о нашем внутреннем содержании, о нашем внутреннем таком вот представлении, это вопрос как раз есть и вечный, ведь вечную жизнь мы не возьмем ничего материального. Вечную жизнь мы возьмем только то, что наше духовное, наши, либо наши недостатки, либо наши достоинства. Именно вот они будут говорить о нас. Не то, что мы имеем, а то, какими являемся мы сами. И вот за это, конечно, ответственность человек несет всегда, в любых обстоятельствах, в любых социальных положениях.
Спасибо, Господи, за такую тему. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Жиков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твои, благослови всех нас.